Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, это программа «Психологика» и я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В нашей программе мы говорим о каких-то вещах в контексте психологии, которые из нашей самой обычной жизни. И сегодня у меня в гостях Алексей Владимирович Чистов, главный внештатный специалист по психиатрии и наркологии города Гомеля. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И сегодня у нас тема звучит следующим образом – о курении. Очень все просто, и сегодня, я думаю, также просто удастся нам эту тему раскрыть. Мы уже с Алексеем Владимировичем говорили по поводу разных зависимостей немножко ранее, да, в предыдущих эфирах. Сегодня дошло дело до курения. Соответственно, мне кажется, что все зависимости, не знаю, согласитесь вы или нет, так или иначе по какому-то некому схожему механизму начинают работать. Расскажите, как с точки зрения вашей специализации формируется зависимость от сигарет, от курения, в принципе?
Ну, здесь важно разделять два аспекта. Когда мы говорим о зависимостях, всегда говорим о двух аспектах. О физической зависимости и о психологической зависимости. Физическая зависимость – это тот вид зависимости, который формируется в результате действия непосредственно самого психоактивного вещества. То есть это те изменения, которые наступают в нашем организме, когда в него попадает то или иное психоактивное вещество. Психологическая зависимость – это то, что создает кайф, в чем психологический смысл, в чем значение для человека этого самого, этой самой зависимости. Поэтому, говоря о курении, мы не говорим зависимость от курения, мы говорим зависимость от никотина. Это очень важно, потому что действующее вещество, которое вызывает табачную зависимость или другие формы, так сказать, другие формы зависимости от никотина, вот это, собственно говоря, вот этот самый алкалоид никотин.
Но права ли я была, что зависимости вообще имеют некие схожести между собой?
Да, в целом, безусловно, как любая зависимость имеет общую клиническую картину, общие критерии, которые мы оцениваем каждый раз, когда говорим о ней. Да, это специфическая картина воздействия вещества на организм, специфическое состояние, которое развивается, когда перестает действовать вещество на организм, это то, что называется на нашем медицинском языке синдром отмены. Вот. Это, как написано в нашем руководстве международной классификации болезни 10-го пересмотра, забвение альтернативных интересов. То есть, когда зависимость у человека занимает достаточно большое значение, вот, и человек забывает какие-то, ну, на второй план ставит свои какие-то альтернативные интересы, которые были раньше важны для человека. Ну и, конечно, изменение толерантности. То есть, условно говоря, если раньше человеку для получения удовольствия хватало одной сигареты в неделю, то сейчас ему не хватает, например, пачки в день.
Ну вот с точки зрения психологии хочу прокомментировать, почему человек в принципе прибегает, я не говорю сейчас про действие вещества на организм, хотя это тоже имеет смысл, понятное дело, да, это симбиоз влияния вещества и психологии. Поэтому, собственно, на психологике сегодня об этом и говорим. Что такое сигарета может быть для человека с точки зрения психологии? Первое – это некоторые такой ритуалы. Покурить с утра, покурить вечером, после определенного действия, да, и когда это фиксируется, у человека уже психологическая тяга. Вот буквально недавно общалась со знакомой, мы сейчас про вейпы, да, поговорим. Она рассказывает, что я даже ночью просыпаюсь, вот как есть лунатизм, да, говорит, я тянусь к этой, как это сейчас принято говорить, дудочке, да, или как там в простонародье. Говорит, и пока я пару тяг не сделаю, я даже этого могу не помнить. Пока...
Ну, да, вы знаете, это очень хороший, вот вы очень хороший пример привели. Что-то подобное я вам приведу из того, что связано с расстройством пищевого поведения. Это когда ночью человек просыпается и идет, собственно, опустошать холодильник. Вот, да, это действительно явление одного порядка, я с вами соглашусь. Действительно, это важный момент еще, который вы сказали, да, вы сказали, человек не помнит. Это на уровне автоматического действия, на уровне автоматического рефлекса. Поэтому, да, я с вами соглашусь.
И все-таки хочу закончить эту забавную реальную историю, когда даже парень этой знакомой пытался прятать и откладывать подальше, в общем-то, вейп, и все равно она, пока его не нашла и не сделала пару тяг в себя, она не успокаивалась. Она искала по всей комнате, причем она этого даже и не помнит. В общем, это да, человек выходит, он достает неосознанно сигарету, это уже когда какого-то рефлекса доходит. Но мотив еще какой может быть? Ритуалы, я сказала, да, с точки зрения психологии. Следующее, вот побыть в одиночестве, да, вот сигарета составляет, точнее, от одиночества человек может тоже закурить. Сигарета в качестве такого понимающего друга выступает, особенно это свойственно женщинам, да, которые, кстати, еще хочу такой, может, факт для кого-то сказать, может, кто-то не знал из наших слушателей, что есть немножко разное, почему мужчины курят, почему женщины могут начать
любопытно
курить. Если с точки зрения психологии, мужчина, который покуривает, у него, вероятнее всего, холодный, отстраненный отец был. Ну, это вот как версии по психологии, да? Такая не банальная, я бы сказала. И мужчина, который воспитывался в таких, может, в суровых условиях, да, он, скорее всего, начнет покуривать. А девушки, кстати говоря, женщины начинают курить, чтобы, когда они не получают поддержку от мужа, когда он нету, потому что само по себе курение в символизме – это мужское действие. И когда женщина покуривает, она как будто бы говорит себе, я должна быть сильной, я через вот эту модель поведения транслирую, что мне не очень просто. Вот это с точки зрения психологии вот, бессознательного так может работать курение. Также это влияние толпы и желание в нее влиться, я думаю, самое банальное, согласитесь.
Ну да, действительно, социальность, вот, которая проявляется в виде курения, да, это совместный какой-то вид деятельности, где мы переключаемся, например, с работы, да, с каких-то неприятных вещей на какое-то легкое взаимодействие в курилке, да, действительно, это такой момент социабельности имеет значение. Более того, вы знаете, вот говоря о том, что курение – это способ справиться с одиночеством, да, мы же прекрасно знаем вот те модели, которые были в рекламе курения, да, вот, про то, что курение, например, это крутой какой-то вид, образ жизни, это обязательно символ какого-то успешного человека, но, опять же, ничего нам не мешает вспомнить песню о том, что если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день, вот, то есть это те модели, которые были раньше, да, потому что сейчас, конечно, безусловно, и какая-то современная культура вообще и социальная, которая у нас есть, да, и есть культура, которая там, культурный код, который нам, мы там видим в фильмах каких-то, приходящих к нам, это уже не так круто, это уже немного про другое, и на самом деле, но это серьезное значение имеет, именно и изменение вот этой вот модели потребления. Ну и действительно, все, большинство курильщиков действительно говорит о том, что вот важное значение имеет именно социальный аспект курения, то есть это возможность какого-то неформального общения, где все равны в курилке.
Также еще хочу добавить, пока есть у нас возможность в этом блоке, в этом выходе, про некий эстетизм, который вносит, романтизирует курение. Вот как одна женщина описывала, что я выхожу на балкон, я одна, я обозначаю, что мне нужно побыть одной. Дети видят, что мама курит, маму трогать не нужно в этом состоянии. Когда она отдыхает, перезагружается, она получает то одиночество, которое ей необходимо. Она, сигарета для нее как обозначательный знак, что я одна, отстаньте. И она описывала, что мне нравится этот дым. Я выхожу вечером на балкон и вижу, как вот горит сигарета, она так красиво горит, и мне это все очень сильно романтично. И то, что меня не трогают, тоже.
Ну да, действительно, это вот курение как способ релаксации, действительно, это тоже, это то, что вы говорили, это и ритуал, и способ релаксации. И здесь, помимо всего прочего, не только психологический эффект, но и чисто сам фармакологический эффект действия никотина на организм тоже есть. Ну, а что касается тех женщин и мужчин, которые выходят вечером на балкон, я хочу сказать, что они ведут себя очень плохо, потому что помимо них есть люди не курящие. Когда они курят на балконах, к сожалению, все остальные от этого очень страдают. Поэтому это не та модель поведения, о которой можно говорить мне кажется, что меры, которые направлены на борьбу с потреблением никотина в общественных местах, они достаточно серьезно должны выполняться, потому что нельзя своим зависимым поведением создавать проблемы другим людям.
Ну, вот поэтому мы, в принципе, сегодня и говорим. Ну, психологические аспекты мы обсудили, это социальные, это... А вот, кстати, фармакологические все-таки расслабляют сигареты, да?
Ну, вообще, надо сказать, что фармакологические эффекты достаточно сложные от действия никотина, потому что даже...
Алексей Владимирович, я хочу сделать сейчас музыкальную паузу.
Давайте, конечно,
а потом мы обязательно поговорим.
Мы, да, говорим, можем говорить очень долго.
Пока прервемся.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Ну, а мы продолжаем обозревать тему курения. И вот в предыдущем выходе мы со специалистом разобрали, то есть, мотивы, что человека может заставить, как формируется зависимость. А сейчас я хочу поговорить про различные вообще виды, которые есть для курения. Сейчас очень много маркетинговых шагов, которые обществу навязываются. Вот, Алексей Владимирович, давайте об этом поговорим. Есть страшные такие слова, как вейп, айкосы и так далее, да? Все, что вот с этим связано. Какие-то альтернативы классической сигарете. Согласны ли вы с тем, что действительно в них какой-то меньше вред, что это что-то о чем-то другом, ежели о классике?
Ну, в любом случае, надо понимать о том, что когда человек курит, он же потребляет не только никотин, но еще целый комплекс различных веществ, которые образуются в результате горения либо нагрева, да? То есть говорилось о том, что там около 800 веществ образуется в момент горения сигареты, поэтому скорее тут вопрос состоит в том, что электронные средства доставки никотина, вот, они, конечно, в определенной степени считаются менее опасными, допустим, в плане формирования онкологии легких. Вот. Но, с другой стороны, никотин все равно продолжает действовать. А, соответственно, раз он действует, он оказывает свои фармакологические эффекты, и эти фармакологические эффекты все равно оказывают вредное влияние на организм. И они нарушают и функционирование организма, и нарушают его жизнедеятельность, и приводят все равно к формированию хронических заболеваний, как сердечно-сосудистых, так и касающихся других органов и систем человека. Поэтому в данном случае, ну, говорить об опасности, безопасности электронных средств доставки никотина еще почему сложно? Потому что это достаточно новое явление. Вот, они там, условно говоря, появились там 10-15 лет назад, и для того, чтобы полностью оценить их влияние, нужны все-таки достаточно долгие популяционные исследования, которые занимают определенный длительный период времени. Поэтому я думаю, что пока вот глубоких, научных, высоко доказательных данных еще пока, ну, мне не встречалось. Вот. Но я думаю, что все равно, поскольку действующее вещество в виде никотина продолжает поступать в человека, в человеческий организм, все равно формируются какие-то вредные воздействия. И говорить о том, что что-то более безопасно, что-то менее, ну, наверное, не очень правильно. Все равно риски остаются, все равно никотин действует на организм.
Но я слышала еще такую точку зрения, что безопаснее даже обычная сигарета, которая вот классика, чем вот эти все с химическими какими-то наполнителями, со вкусами и так далее. То есть там мало того, что никотин, так там еще и яды вот эти все, ну, еще в большем количестве.
Да, то есть понятно, что там жидкости, которые используются для приготовления смеси, они каким-то образом химически модифицируются. Вот, и повторю свою мысль, еще недостаточно глубоких, серьезных научных данных, которые могут сказать о том, что там что-то более опасно, что-то менее опасно. Но важно всегда помнить главный вывод, который достаточно давно был показан серьезными научными медицинскими исследованиями. Курение достоверно сокращает продолжительность жизни, причем достаточно серьезно сокращает продолжительность жизни, и достоверно улучшает качество, достоверно ухудшает качество жизни. Вот, и достоверно говорит о том, что прогноз развития каких-то серьезных соматических заболеваний у такого человека самый неприятный.
а конкретизируйте касаемо влияния на жизнь. Ну, я вот как психолог с точки зрения социальной могу сказать, что это человек с повышенной нервозностью будет, с какой-то тревожностью, когда нет возможности покурить, и нет пространства, да, и нет сигарет, он начинает чуть ли не бросаться, если он сильно зависим, на других людей, выяснять, где мои сигареты. Вот в семье бывает, в некоторых семьях такая ситуация, что начинает чуть ли не драться муж с женой за эти сигареты. Казалось бы, ну, что тут, ну, стоит ли это того? Ну, неужели настолько сильно действует никотин?
Ну, во-первых, вы говорите вот о чем. О том, что у человека, который находится в системе потребления психоактивных веществ и в момент вот потребления этих психоактивных веществ у человека проявляется, формируется синдром отмены, то есть в тот момент, когда человек потреблял, потом у него наступает пауза, у него развивается синдром отмены, естественно, он в этот момент становится дисфоричным, он, конечно, становится в этот момент злым, раздражительным, это естественное проявление синдрома отмены. С другой стороны, понимаете, вот действие ведь никотина, оно в чем-то похоже на действие современных гаджетов, в том смысле, что никотин, один из этапов его метаболизма в организме, это синтез дофамина. То есть он определенным образом влияет на увеличение количества дофамина. А дофамин – это гормон удовольствия. Вот. И, в общем, собственно говоря, когда у человека получается, он получает все время с помощью курения этот гормон удовольствия, получает. Вот, нарушается собственный синтез дофамина. И в тот момент, когда у человека, например, снижается поступление никотина, естественно, у него проявление гормона удовольствия становится гораздо меньше.
Дело в гормоне, да? Вот почему раздражительность такая?
В том числе, да, в том числе это проявление и гормональной какой-то, гормональных каких-то эффектов.
Ну, я уже не говорю про то, что никотин убивает феромоны, изменяет запах человека, да, кожу, пальцы.
Да, меняет метаболизм, меняет все в человеке.
Поэтому человек, в принципе, сам по себе меняется, и даже могут от него некоторые отвернуться, да, если человек принципиально негативно относится к курению. Есть еще такое, что, например, парень может, если мы, ну, курящие девушки – это вообще отдельное явление в обществе, что если девушка курит, то вплоть до того, что он может даже отказаться от этих отношений, если ему сильно принципиально.
Ну, безусловно, имеет право, вполне может отказаться, конечно, потому что ему это некомфортно, ему это плохо, и... Ну, тут же еще вопрос, знаете, что первично? То ли человек тревоженный, он поэтому курит, либо он курит, поэтому он тревожен. Это же, знаете, такая вещь, которая взаимосвязана друг с другом.
А что происходит с точки зрения организма, с физиологической, когда, ну, вот был никотин, потом человек бросает, вот, не выкурил, не поступает? Что, вот, какие процессы?
Ну, во-первых, никотин влияет действительно на весь обмен в организме, потому что никотиноподобные рецепторы, они у нас есть по всему телу, во всех клетках организма, их влияние очень разнообразно, да. Никотин влияет примерно как адреналин, да, то есть он усиливает частоту сердечных сокращений, добавляет нам активность, с одной стороны. С другой стороны, никотин в дальнейшем влияет на обмен дофамина, увеличивает количество дофамина, то есть гормона этого самоудовольствия. Когда человек не покурил, ему как раз этого уже становится, ему не хватает. Почему? Потому что те механизмы, которые работают в норме, у курящего человека уже нарушены. То есть свой собственный адреналин вырабатывается хуже, свой собственный дофамин вырабатывается хуже. И когда он не покурил, у человека, конечно, происходит спад всех чувств, всех эмоций, он себя чувствует гораздо хуже.
И когда он выкурил, у него происходит расслабление.
В целом, да. То есть у него действительно происходят такие эффекты, которые связаны с действием никотина на организм. В том числе и расслабление скорее на психологическом уровне, чем на уровне такой сердечно-сосудистой системы, потому что все-таки в первую очередь никотин добавляет такую активность.
Ну вот некоторые описывают, что когда я злюсь или когда нервничаю, сигарета помогает мне расслабиться. Вот есть такие высказывания.
Да, действительно, есть такой момент.
Но потом же это все равно не очень хорошим оборачивается.
Конечно, конечно. Это же вот временное явление, которое существует, пока здесь есть сигарета. Когда такого явления нет, сигарета заканчивается, эффект заканчивается, человек очень страдает после этого.
И вот что еще хочу в этом блоке выходе отметить, что по мнению одного курильщика, от вейпов формируется зависимость быстрее и проще, чем от классической сигареты, потому что есть прямой доступ даже в комнате к вейпу. Быстрее привыкаешь, чем к классике. Нужно выйти на улицу, нужно найти место. Ты же не будешь в зале это делать, на кухне. Ну, кто-то делает, но тем не менее.
Ну да, действительно, потому что когда пациенты курят классическую сигарету, да, все-таки действительно надо выйти на улицу, там, закурить и так далее. А когда у тебя есть там электронные средства доставки никотина, они работают очень быстро.
Ну, вот поэтому я и решила подытожить этот выход таким вот умозаключением. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Пишите свои вопросы, если они имеются, но мы пока послушаем музыку.
Психологика на радио «Гомель плюс».
А наша программа вновь возвращается в эфир. В студии, напомню, консультирующий психолог Анастасия Ченцова. И в гостях у меня сегодня Алексей Владимирович Чистов, главный внештатный специалист по психиатрии и наркологии города Гомеля. И мы остановились, говорим о курении, напомню, остановились на мифах. Вот какой самый, на ваш взгляд, Алексей Владимирович, распространенный миф касаемо курения?
Ну, одна из историй, связанных с любой зависимостью, это то, что человек теряет контроль над потреблением психоактивного вещества. И поэтому, пожалуй, самый главный миф, который связан с курением, состоит в том, что я легко могу бросить.
Да.
Это вещь, которую многие наши пациенты говорят очень часто. Вот, но когда им ты говоришь, ну, давайте там бросайте, ну, находится масса причин, почему это не делается. Вот. Более того, для пациентов характерен еще такой момент, что они не очень объективно оценивают свое потребление того же самого никотина. Да? То есть ты спрашиваешь пациента, курите, не курите, они там говорят, да, так, ну, совсем ерунда. Я говорю, ага, совсем ерунда, хорошо, а там сколько сигарет в день? Ну, что там, пачку в день. Вот. Ну, то есть это пациенты, они, у них не совсем объективная оценка своего состояния, своего потребления психоактивного вещества, и поэтому, соответственно, они нам вот такие вот ответы и предлагают.
А какие обычно, интересно стало, какие причины называют люди, почему они не могут отказаться от сигарет?
Ну, нагрузки эмоциональные там и на работе, и в семье.
А
да?
От сигарет нагрузки вообще нет, конечно, на сердце.
Ну да, там. А утром надо проснуться, вот обязательно выкурить сигарету, как же без этого-то, ну, как же вот там ясную возможность ума не найдешь там и так далее. Вот. Что еще такое? Такая отговорка. А мне, да, в принципе, у меня все нормально. Я себя там хорошо чувствую, никаких проблем у меня нет. Ведь мы почему-то думаем, что основная проблема, связанная с курением, это там, условно говоря, поражение легких. Да? Рак легких и там, рак области там, губы, рта. Вот, но это же не только эта проблема, это еще и сердечно-сосудистая патология, да, вот, там, постоянное потребление никотина связано с развитием, с риском развития облитерирующих заболеваний нижней конечности, то есть, когда у человека нарушается просвет артерий, и, к сожалению, это может часто заканчиваться ампутацией конечностей, вот, это проблемы, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, с давлением, курение там достоверно повышает риск развития инфаркта, миокарда, инсультов, ну, то есть, этот момент люди всегда игнорируют, и, естественно, ну, сталкиваясь с этим, они там, тем или иным образом психологически защищаются от происходящего. И поэтому они, ну, предлагают вот такую вот историю и всяческими способами говорят о том, что, ну, мы этого не будем пока делать.
Да, ищут отговорки, как говорится. Да. Главное захотеть, а отговорок можно найти очень много. Ну, я бы отнесла к мифам то, что вот эти вот нагревающие, не классическая сигарета, что оно все-таки наносит меньше вред. Это, мне кажется, такой миф, что...
Ну да, я повторю свою мысль. Никотин действует в тех же самых дозах. А иногда в электронных средствах доставки никотина, дозировки никотина, которые поступают в организм, они выше.
Вот мне почему-то, если бы я была маркетологом, маркетологом, который не с целью больше продать, uh-huh. да, а такой маркетолог-реалист. Вот uh-huh. сходу придумала, uh-huh. что вы получаете помимо никотина еще и всю таблицу Менделеева в свои легкие. Это такая реклама. Купи одну, получи целый бонус в подарок.
Ну, тут, понимаете, какая история. Мы же, когда рассказываем о никотине, да, о курении, те, кто рекламирует потребление никотина, они рекламируют его с положительной стороны. А мы, к сожалению, рассказываем, что потребление никотина связано с отрицательными факторами. Вот, и понятно, что положительный образ работает лучше. В этом смысле наши все выступления и лекции, они работают хуже. Вот, потому что понятно, что мы рассказываем о негативе, а человек не хочет слушать негативе. Он хочет слушать о приятном, о хорошем. Поэтому жизнь без курения, она гораздо интереснее, она здоровее. И надо очень четко понять, что жизнь без курения – это более длительная жизнь. Потому что курение достоверно сокращает продолжительность жизни человека.
Но есть еще такой миф, что резко нельзя бросать курить. Как вы можете это прокомментировать?
Да, вы знаете, есть определенное даже... Но действительно, резко бросать курить нельзя. Почему? Потому что, когда вы резко бросаете курить, как, впрочем, там, резко потреблять какие-то другие психоактивные вещества, у вас формируется выраженный синдром отмены. Поэтому есть определенные технологии медицинской помощи, технологии лечения, которые связаны с постепенным снижением количества никотина в крови. Да? Будь то таблетки, которые принимаются, либо, например, никотиновый пластырь, который наклеивается. Это как раз вот те вещества, которые... Никотин поступает в организм, но его концентрация снижается постепенно. И как раз в тот момент, когда концентрация никотина снижается постепенно, постепенно изменяется обмен веществ, человек становится более физиологичным, он чувствует себя лучше, и, соответственно, состояние его становится гораздо более безопасным в этом плане.
Мне сейчас тоже вспоминается один отрывок из сериала одного, да, там два друга решили бросить курить. Угу. Ну, давай сегодня последнюю. Нет, это была не такая, она не была не такая прям последняя-последняя. На утро просыпаются вот с утра вот один раз, и все. Почему-то какой-то такой вот пример приходит, что вот это последнее, это как, ну, давай поговорим в последний раз, а этот последний раз никогда не бывает последним.
Говорите о том, что да, вот, здесь надо как раз говорить о том, что правильнее здесь была бы другая мысль, другая модель о том, что это не последнее, последнее было вчера, а наша задача сегодня пробыть без сигарет.
Это последнее, но сегодня, да?
Когда это последнее, когда это последнее, но сегодня, боюсь, это будет реально не последнее.
Когда филолог бросает курить, это последнее, но сегодня.
Сегодня, да. Ну, тем не менее, да. Поэтому последнее уже было, вот, и наша задача сегодня быть там без психоактивных веществ.
Вот еще приходит на ум такой миф, возможно, миф, не знаю. Есть же разные в сигаретах градации, посильнее, послабее. Вот если, например, человек говорит, ну, я же вообще слабенькие курю. Это что? Это он себя так успокаивает?
Ну, в целом, действительно, есть разные концентрации там никотина и других веществ, которые связаны с воздействием на человека. Поэтому могут быть действительно разные какие-то концентрации веществ. Поэтому, ну, это же все. Опять же, мы же говорим о том, что человек может говорить, я же курю совсем слабенький, но я их курю пачку, да?
А вред будет примерно все равно одинаково наноситься?
Я думаю, что правильно здесь оценить в целом количество никотина, которое поступает в течение суток в организм человека, да? Потому что я повторяю, да, человек может выкурить 5 крепких сигарет или там 20 некрепких сигарет, количество никотина, которое поступит, будет одинаковое. Вот, поэтому здесь тоже надо такой момент учитывать, вот эту вот градацию тоже надо понимать.
И про трубку еще хочу спросить. Вот есть классическая вот трубка, угу, которая курит. А как вы прокомментируете ее свойства? Вредна она в такой же степени или...
Она вредна, как любое средство доставки никотина. Но опять же, трубка это же тоже, понимаете, как это сказать, это же система, это же ритуал. Это же вот какой-то образ и имидж человека, который ей пользуется. То есть это все то же самое.
Мне кажется, даже какой-то имидж, да, люди некоторые себе создают этой трубкой.
В том числе, да.
И папиросы же еще есть модная вещь.
Но они не только модные, они и раньше были когда-то модные. А это уже, видимо, какая-то очередная волна моды, которая пришла с папиросами. Поэтому, все, что содержит никотин, вредно для здоровья. А когда есть еще какие-то сопутствующие вещества, либо продукты горения, либо химические модификаторы, либо отдушки, либо еще что-то, то, в общем, конечно, риски здесь повышаются. И опять же, вот эти новые модные средства доставки никотина, мы их пользуем не так долго, чтобы какими-то серьезными научными исследованиями сказать, что они безопасны. Вот. Но отдельные исследования говорят о том, что в целом опасность их, наверное, выше, чем классических сигарет. Но, опять же, как это, поживем, увидим, через 20 лет мы сможем точно сказать, как они влияют глобально на здоровье населения.
И вот хочется еще одним из главнейших мифов, мне кажется, завершить этот выход, да, говоря о мифах, то, что курение – это все-таки модно. Это миф?
Мне кажется, это миф. Почему? Потому что в целом, вот глобально оценивая ситуацию, я думаю, что количество людей, которые потребляют никотин, оно все-таки сокращается. Глобально так, глядя на то, что модель здорового образа жизни достаточно популярна, много информационной работы проводится, много говорится о том, что без никотина жизнь лучше, качественнее и здоровее, поэтому я не думаю, что можно говорить о том, что там курение – это модно. Даже вот обратите внимание, там мы когда фильмы смотрим, мне кажется, как-то курящих людей в фильмах-то новых стало гораздо меньше.
Или пишут, да, что все-таки это вредно. Ну, такой развернутый ответ получился. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29341348. Если есть вопросы, тоже пишите нам, но пока музыка.
Психологика на радио Гомель плюс.
Ну, а мы продолжаем говорить о курении сегодня. Если бы я выражалась метафорами, то как вот эфир у нас подошел к финальному блоку, как сигарета, которая практически докурена, да, если бы я сейчас выражалась,
ну, да,
как-то метафорично.
Образ, да, метафорично такой образ, да.
Да, немножко к окончанию эфира мы будем ближе к фильтру. Сейчас у нас еще время позволяет тайминг, да? Было бы забавно сравнить так, мне кажется. Как же все-таки бросить?
Знаете, работа с лечением зависимости, с преодолением зависимости, она многогранная и многослойная. Поэтому первый слой, с которым надо работать, это, собственно, прекращение самого действия психоактивного вещества. Как мы с вами уже говорили раньше, нельзя, чтобы вещество перестало действовать резко. Потому что, скажем так, синдром отмены, ломка, которая формируется в тот момент, когда мы резко прекращаем курить, достаточно сильно выражена. И что, в общем, может спровоцировать достаточно серьезный срыв. Поэтому даже те люди, которые бросали курить или прекращали курить, вот, они знают о том, что дозировку нужно снижать постепенно. Кто-то, допустим, действует так, да, он снижает количество выкуренных сигарет, там, например, начинает там, с 20 и в течение месяца снижает, например, до 1. Вот, там кто-то переходит с более таких крепких сигарет на более легкие. Следующий этап – это фармакологический момент, да, то есть мы можем принимать препараты, которые содержат никотин, и концентрация его по мере того, как человек принимает эти препараты, она снижается постепенно, то есть никотин, концентрация никотина уменьшается. Ну, либо вариант тоже никотиновый пластырь, то есть человек наклеивает себе там на предплечье пластырь, на плечо, точнее, пластырь, и его там постепенно выделяет никотин, концентрация становится меньше, тем самым отменяется эффект, который связан с чисто фармакологическим действием.
Мне интересно, расскажите про принцип, ну, вот такой личный у меня вопрос, я думаю, слушателям тоже интересно. Как работает никотиновый пластырь?
Он выделяет никотин точно так же, как, допустим, сигарета, только он проходит через кожу у вас, то есть он действует через кожу, тоже попадает в кровоток, только с течением времени концентрация никотина становится меньше, постепенно становится меньше. Вот и все. То есть, например, там люди, которые принимают определенные таблетки с никотином, да, для того, чтобы бросить курить, они там первый день, например, там пьют 4 таблетки с интервалом каждый там час, да, там, ну, или там каждые 2 часа, да, и потом концентрация, то есть количество таблеток уменьшается, интервалы увеличиваются. Точно так же работает никотиновый пластырь. Вот. Второй аспект, который важен при работе с зависимостями, в том числе и с никотиновой, это замена моторного навыка. Потому что когда человек курит, он же вот руками берет вот эту сигарету, разминает, там, поджигает ее каким-то образом. Вот, зона там, допустим, губы, лицо, это самая чувствительная зона у человека. Вот, соответственно, воздействие на эту зону имеет большое значение. В связи с этим, там, допустим, некоторые рекомендуют там четки перебирать, да, некоторые пациенты начинают там ручку грызть, да, то есть они заменяют тем самым какую-то моторную стимуляцию. Ну и, наконец, третий момент, это работа, в общем, психотерапевтическая работа, да, психологическая работа. Важно понять, в чем был кайф для человека. И выработать те новые навыки поведения, которые позволят человеку справляться с сложной ситуацией без кайфа. Или научиться получать такое же удовольствие, но какими-то другими, более физиологичными, более безопасными способами.
Тоже хочется пошутить немножко в рамках эфира. Если бы я создавала реабилитационную программу, я бы назвала его ее «Кайф без кайфа». То есть искать кайф, ну, без того самого кайфа, да, который классический.
Есть определенная реабилитационная программа, которая как раз на этом принципе и построена. Кайф без кайфа. Вот. Поэтому этот момент тоже остается. Ну и, безусловно, важный момент – это психообразование. Есть прекрасная фраза Марка Твена, о которой он говорил о том, что нет ничего проще, чем бросить курить. Я лично это делал 15 раз. Вот. Поэтому об этом всегда надо помнить. Для тех, кто оказался уже в ситуации зависимости, надо помнить, что для него не существует ни одной безопасной сигареты. Даже одна сигарета может опять привести к тому, что зависимость вернется. Поэтому это тоже аспект важно не забывать. И если человек уже отказался от сигарет, то он уже должен это делать окончательно и бесповоротно.
Ну, я как психолог хочу и могу прокомментировать, как же можно работать с таким человеком, вот, который пришел, и у него зависимость, он хочет бросить, да. Работать нужно на, так скажем, центрирование, для чего ему бросать? Для себя, в первую очередь, для своего здоровья, не для мамы, не для папы, не для общества, для себя.
Да, какова мотивация?
Да, мотивация, работать с мотивацией напрямую. То есть еще, мне кажется, действенно было бы в эквиваленте, сколько у человека уходит денег. Мы про это в эфире, кстати, сегодня мало говорили, практически вообще не говорили, что курение – это же и деньги,
да, это
не только здоровье и зависимость.
Это экономика, да.
Да, то есть я смотрела как-то давно одну программу, где в эквиваленте человек, который прокурил там 10, а то и больше лет, ему просто показали это все в предметах, в деньгах, то есть машина там, да, то есть и так далее. Вот, посмотри, что ты накурил за все время, да, то есть мне кажется, действенно.
Ну, конечно, да, экономический момент тоже очень важен, это важно осознавать, что, условно говоря, там, это стоит у меня столько-то, вот, там, в течение недели это стоит столько-то, в течение месяца это стоит столько-то, в течение года это стоит столько-то.
Ну, конечно, да. И я бы еще смотрела на смысл, то есть, как психолог, что человек в этом ищет, потому что в любой зависимости есть разные подтексты. Кто-то ищет в этом одиночество, кто-то, наоборот, с ним справляется, это разные мотивы. Для кого-то это снятие напряжения, для кого-то это влиться в компанию, да, может, у человека нет проблем там, например, с чем-то одним, но он хочет закоммуницироваться с кем-то, да, это вообще разные мотивы. И я бы работала с тем вектором, который у него страдает. Если это социализация, то работать надо и в том числе, почему человек закрыт, что ему мешает. То есть работала бы в этом направлении. Следующее, это список триггеров был составлен, угу. Что человека сподвигает, ритуалы, еще что-то, да, что заставляет его тянуться к сигарете, ну и так далее и тому подобное. Нужно с каждым индивидуально искать вот эту триггерную точку. Например, я курю после того, чтобы там...
После совещания.
После совещания. Есть некоторые, чтобы переключить вообще мозговую деятельность, кто-то это как ритуал использует тоже. Вот, надо перекурить, чтобы перезагрузиться там от одного человека и принять другого человека, да, если, ну, на работе, допустим. Есть такое. И также нужно делать упор на поддержание здоровья. ЗОЖ никто не отменял, да, то есть рассказывать, что это нужно не только для психологического, но в симбиозе и на организм действует, и про жизнь мы сегодня говорили, что сокращается, да, зачем это в принципе нужно. Поэтому я бы вот работала бы в таких направлениях.
Ну, я всегда еще хочу сказать, какой момент, он меня очень часто радует, что... Сталкиваясь с пациентами, задавая им вопрос, иногда они говорят о том, что они прекратили курение, и мотивом для прекращения курения явилось рождение ребенка. Потому что они говорят, какой пример я своему ребенку буду показывать. Это всегда меня радует, потому что, ну, действительно такой хороший взрослый выбор.
Да, и буквально пару рекомендаций от вас, как от профессионала, нашим слушателям. Все-таки не начинать, да, наверное, курить?
Самая главная рекомендация – никогда не начинайте курить. Это первое. Второе – безопасных доз никотина не существует. Вот. Ну и, пожалуй, третье – любите себя, занимайтесь своим здоровьем. Вот, соответственно, когда вы занимаетесь своим здоровьем, ведете здоровый образ жизни, вы проживете гораздо больше без никотина.
Ну, а я с психологической точки зрения дам больше рекомендаций, что смотрите на мотив, что вас заставило потянуться к сигарете, и уберите в корне этот мотив, чтобы сразу, вот как сорняки с корнем вырывают, если не убрать корень, а просто отложить сигарету, если вы не проработали внутри себя некую потребность, проблемы, что вы закрываете, то, вероятнее всего, сигарета опять вырастет, как говорится, как сорняк. Mm-hmm. Поэтому нет смысла этого избегать, нужно идти к психологу, если не можете сами справиться, да, есть люди с саморефлексией высокой, есть те, у кого с этим могут быть проблемы. Вот. Ну и я хочу, прежде чем завершить сегодняшний эфир, он подходит к концу. Приятный собеседник у меня сегодня.
Спасибо,
в студии.
Это взаимно.
Хочется завершить таким анекдотом одним. В общем, в одном подъезде была такая надпись: «Уважаемые дамы и господа, курение вредит вашему здоровью, а курение в этом подъезде может вообще резко подрывать его. Чтобы создать вам позитивный фон какой-то, в студии, напомню, сегодня для вас работала Анастасия Ченцова, консультирующая психолог. В гостях у меня был Алексей Владимирович Чистов. Это главный внештатный специалист города Гомеля по наркологии и психиатрии. Да. Спасибо, что уделили время, пришли.
Спасибо вам, что пригласили. Уважаемые слушатели, всего самого вам наилучшего. И никогда не курите.
Да, тоже хотела сказать. Всем пока.
Психологика на радио Гомель+.